Радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Воспоминания о Джордже Баланчине. Рассказывает родной брат знаменитого хореографа, композитор Андрей Мелитонович Баланчевадзе. Тбилисцы, затем некоторое время петербуржцы, после революции братья были разлучены и встретились вновь через много десятилетий. Монте-Карло, Париж, Дягилев, заболевания туберкулезом, операции в Швейцарии, невозвращение, Сергей Прокофьев – вот довоенные этапы Джорджа Баланчина. Во время войны он отправлял посылки в Советский Союз. Братья встретились в Москве в 1962-м. Гастроли в столице, в Ленинграде и Грузии, посещение могилы отца. В 80-е годы Джордж Баланчин зажегся идеей поставить балет на музыку брата и других грузинских композиторов. Он сказал, что возьмет понемногу из разных произведений и сделает из них харчо. В своей квартире Баланчин устроил нечто вроде духана и своим гостям любил готовить грузинские блюда. «Воспоминания брата». Передачу подготовил Юрий Вачнадзе. Эфир 27 апреля 2001 года.
Когда звучат мелодии мюзикла Бернстайна «Вестсайдская история», мысленно невольно переносишься в Нью-Йорк. Нью-Йорк на самом деле, без преувеличения, центр не только американского, но и мирового искусства. В самом центре города расположен Линкольн-центр, эдакая музыкальная Мекка Нью-Йорка. Между 62-й и 65-й стрит, если стать лицом к Метрополитен-опера, перпендикулярно Бродвею к Линкольн-центру ведут два проезда. Справа Кеври Фишер-Холлу и Элистоли-Холлу проезд носит имя выдающегося музыканта современности Леонардо Бернстайна. Слева – к зданию Нью-Йорк-Сити-Беллей имя великого балетмейстера Джорджа Баланчина. Американский Нью-Йорк-Сити-Беллей был организован именно Баланчиным, которого чаще всего именуют русско-американским хореографом. Так, по крайней мере, принято считать в мире искусства. В Оксфордском музыкальном словаре Майкла Кеннеди на 43-й странице одна за другой стоят две фамилии. Баланчин, в скобках Баланчевадзе, Джордж, родился в Санкт-Петербурге в 1904 году, скончался в Нью-Йорке в 1983 году. Русско-американский хореограф. И ниже. Баланчевадзе Андрей родился в Санкт-Петербурге в 1906 году. Брат Джорджа Баланчина и сын Мелитона Баланчевадзе, создателя первой грузинской национальной оперы. Перу Андрея Баланчевадзе принадлежат 4 фортепианных концерта, 4 симфонии, 3 оперы, 2 балета, камерные инструментальные ансамбли, фортепианные пьесы, музыка к кинофильмам. Так сказано в Оксфордском словаре. Добавим к этому, Андрей Мелитонович имел звание Героя социалистического труда и многие годы возглавлял Союз композиторов Грузии. Музыкальное образование он получил в Тифлисе у Ипполитова Иванова и в Ленинграде у Житомирского. Итак, два грузина, родные братья, оба выдающиеся личности, оба воспитывались в ауре великой культуры Петербурга. В 60-е годы, после нескольких десятилетий вынужденной разлуки, встретились друг с другом братья Джордж Баланчин и Андрей Баланчевадзе. Много лет спустя, незадолго до своей кончины, Андрей Мелитонович рассказал известному грузинскому кинорежиссеру Гизога Бискирия полную драматизм и историю своих взаимоотношений со старшим братом, по сути, историю всей семьи создателя грузинской национальной оперы Мелитона Баланчевадзе. Рассказ Андрея Мелитоновича был запечатлен на кинопленку, и Габискирий собирался поставить по этому материалу документальный фильм. Но, как обычно, не нашлось денег. Грузия стала ареной политических катаклизмов, и замысел так и остался замыслом. Мой друг Гизо Габискирий любезно согласился предоставить нам акустическую запись рассказа Андрея Баланчевадзе, которая никогда и нигде прежде не звучала. Thank you.
Петербурге у нас была большая квартира, пятикомнатная, когда устраивались рождественские праздники дома у нас, да, где было очень много музыки, развлечений. Много было детей, которые были, бывали у нас. Я тоже любил очень танцевать. В это время представь себе, что мой брат, вот этот самый будущий знаменитый балетмейстер, он становился в углу и ни за что не подпускал к себе, терпеть не мог вообще танцевать. Когда дело к революции подходило, стало все хуже и хуже, потом уже в 16-м уехал отец в Грузию. Мы обеднели, уже квартиры не было такой. Пиратское театральное училище после революции стало Петроградским хореографическим училищем. Ну, брат тогда еще занимался до 21-го года. После этого, окончив, он вступил в Мариинский театр и там начал свою деятельность балетную. Он тогда еще танцевал вообще и танцевал неплохо, потому что есть воспоминания очень хорошие о его выступлениях. Об успехе в балете «Щелкунчик» я узнал из уст Шостаковича, с которым я в Ленинграде так сдружился и как-то творчески сблизился. Он мне рассказал, что он был, когда Бабарчадзе первый раз выступил в «Щелкунчике» с Обручем. Такой огромный успех был, что я тоже вместе с другими, говорит, вышел встречать его. Мы там схватили его, подняли наверх. Я тоже хотел, говорит, я успел только за ногу его, говорит, подержать. Но это все из уст Шостаковича, который был большим поклонником балета, а в смысле вот этого выступления брата. Тогда было очень трудно, особенно вот творческим работникам, актерам. Тем более в Петрограде был голод. И вот Луначарский, тогда он был наркомпросом, обратился к Ленину с просьбой подкормить наших работников, артистов, как-то отпустить за границу. И начало осуществляться это. Много артистов и драматического театра, в оперных, и других там музыкантов, инструменталистов были отправлены. У брата тогда был организован молодежный балет. Такая небольшая группа, человек 10-12 примерно. И он там уже ставил что-то интересное. Вот они выехали за границу, выехали во Францию. Вначале у них было гастроль в Монте-Карло, и потом во Франции. И вот там как раз узнал о нем и видел его постановки Дягилев. Ему очень понравилось, и он, значит, призвал его, значит, чтобы брат что-то поставил у него в театре. Но дело было в том, что он уже с 21-го года он заболел туберкулезом в очень острой форме. И уже когда он выезжал, у него уже временами было кровохарканье. Тогда Дягилев сказал, что так тебе нельзя жить. Во-первых, он сказал, что у тебя фамилия очень длинная, и это будет трудно запомнить. Будет, говорит, Баланчин, это будет лучше. Он говорит, будет более популярно звучать. И сперва обязательно, говорит, надо тебе что-то вылечиться. Послал его в Швейцарию. Это очень большие деньги обошлось, конечно, ему. И там ему сделали операцию, поллегкого вырезали. Месяца полтора-два был в Турин, потом приехал обратно, и когда он встретился с Дягилевым, то тот ему напомнил о том, что что-то поставить. Ну, ему пришлось послать телеграмму в Петроград. Он написал, что прошу пролонгировать на полтора месяца мое пребывание за границей. И вот через некоторое время он получил такой ответ, такую телеграмму. Немедленно возвращайтесь, несите ответственность. Он примерно знал, что такое нести ответственность в это время, в 23-м году в Москве. Ну, может быть, его бы, скажем, там сразу не уничтожили, но могли бы посадить, и этим кончилось бы все. Если бы он вернулся, вряд ли через некоторое время мы бы его могли видеть и, так сказать, о нем знать, как он будет вместе. Так что вот, как говорится, нет худа без добра. Эта телеграмма его страшно напугала. Конечно, он много переживал, что ему приходится расстаться с родным домом. И тогда он решил, значит, остаться. Причем, как он мне рассказывал, видел во сне отца, который явился к нему и сказал, что «Гоги, оставайся, я постараюсь навестить тебя здесь. И он вот остался там после этого. Первая постановка, которую он сделал, это был «Голодный сын», известный, так сказать, всему миру Прокофьев балет, музыка Прокофьева, да, который был, да, здесь тоже демонстрирован во время его гастролей. Прекрасно был поставлен, имел огромный успех. И после этого уже как-то брат стал известным, и у него началась его дальнейшая большая бурная работа.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о Джордже Баланчини. Вспоминает брат балетмейстера, композитор Андрей Баланчевадзе.
Мама вернулась из Петрограда в 23-м году. Она все рассказала, там в Петербурге трудно было, так сказать, жить. Даже рассказывала эпизоды, где ученики, товарищи Георгия ходили по крышам, ловили кошек, душили, чтобы их потом жарить и кушать. Она была не очень за женитьбу моего брата на Жавержеевой. Сейчас о ней пишут как живо, с которой он уехал вместе. Впоследствии, когда она получала какие-то письма от Георгия, от сына, это было, конечно, для нее большой радостью. Во время войны, очень интересно, вдруг мы начали получать посылки, так почти ежемесячно. Это небольшие такие посылочки, где было написано «Египетский и израильский Ллойд». Туда вносил он какие-то деньги, а они, значит, присылали. Причем это было там иногда какая-то теплая вещь одна, потом был там тростниковый сахар, там было растительное масло, шоколад. Это было очень кстати, потому что во время войны было нам немножко трудновато, конечно, с продуктами. Такие посылки, так через месяц, через два, мы все время получали. В 18-м году я уехал из Петрограда. А встретился с братом своим Георгием в 62-м. Значит, выходит, 45 лет я с ним вообще не виделся. Мы получали, например, от него открытки. Один раз он просил благословения на свой брак с следующей своей женой. В 62-м году я получил телеграмму из Австрии, где Баланчин пишет, что вот они будут в Москве тогда-то, тогда-то. Я, конечно, поехал в Москву. Тогда весь Большой театр вышел встречать. Прибыли три самолета американских. Оттуда выходила вся труппа. Только в конце, самым как капитан, вышел Баланчин. Он вышел и оттуда с лестницы уже начал смотреть мне что и как-то искал что-то. Представьте себе, что взглядом нажал, пустился и сразу пошел ко мне навстречу. Но я выбежал, и мы обнялись, и знаю, что многие плакали, знали, что столько лет братья не виделись. Это была очень трогательная встреча. Как-то мы те и не те. Как будто, понимаете, вообще мы какие мальчики. Тогда что же мне было, 12 лет, а ему 14. Когда мы расстались, а сейчас уже были уже в возрасте. Мы начали ходить по бывшему Петрограду. По Ленинграду. Были там, где мы жили, на Большой Московской, на Владимирской, ходили в соборы и так далее, как бы вспоминают свою молодость. Гастроли прошли в Ленинграде, в Москве, потом он приехал в Тбилиси со своей труппой. Ну и здесь, конечно, первый вопрос был о том, как прийти на могилу отца. Он решил дать отпуск на однодневный отдых труппе, чтобы они там погуляли. И мы с вечером сели на кутаиский поезд, отправились. Утром уже были в Кутаисе. И первое, что мы сделали, это пошли прямо на гору Баграта, где был похоронен отец. Там была заказана служба в церкви. Полдня были, значит, на кладбище, А вторую половину нас отправили в Махарадзе, чтобы посмотрел он этнографический ансамбль. Он с удовольствием посмотрел там такие танцы, как хоруми и другие. Самодеятельность, такая непосредственность и такая... Он сказал, что я видел, когда приезжали наши труппы в Америку, танцевали. Но здесь совсем другое. Они танцевали так, как вообще им положено Богом, без всяких выдумок, без всяких пар и так далее. Вот так, как, говорит, есть. Это, говорит, у меня большое впечатление на него произвело это посещение этнографических коллективов Махарадзе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу о Джордже Баланчине. Вспоминает брат балетмейстера, композитор Андрей Баланчевадзе.
В 1972 году, когда была вторая гастроль театра Нью-Йорк-Сити Балет, и он был в Лисе, здесь нам все-таки удалось чаще встречаться и говорить. Он все-таки очень интересовался и хотел что-то сделать грузинское. Я ему дал тогда несколько партитур. После этого мне удалось в 81 году поехать в Америку на 3 недели. Я привез ему тогда много своих вот, и печатных изданий, и других вот, концертов, симфоний и так далее принес, чтобы он ознакомился с моим творчеством более так близко. И вот тогда он мне высказал такую мысль, что я, говорит, конечно, не «Сердце гор», ни такого балета сиротного я, говорит, ставить не буду, но мне хочется что-то сделать, что-то хорошее грузинское. Когда я возьму разные, говорит, вот, произведения, характерные, так, уже знаю все это, и сделаю такое харчо. Хотел сделать такой балет, где показать по-своему как-то все. И вот мне пришлось вот с ним тогда посидеть несколько дней. Я ему поиграл, так сказать, некоторые свои вещи, кое-какие записи были. И он отобрал уже. Его отобрал, он сказал, что вот есть еще, говорит, материалы, которые ему привез из Мцири балета. Значит, сказал, еще, давай вот тоже еще из Мцири что-нибудь пришли мне, говорит. Началась настоящая уже работа. И вот так, к сожалению, получилось, что мы уже начали работать. Может быть, что-нибудь из этого получилось. Очень интересно в смысле нового чего-то в национальном нашем грузинском балете. Через 2 года, к сожалению, он скончался. Так нам не удалось это осуществить. У него было тромбо в сердце. Ему обязательно нужно было сделать операцию. И тогда, в 1981 году, он мне говорил, что я буду делать эту операцию, хотя многие не хотели, боялись. Но он все-таки пошел. Буквально я в мае месяце оттуда выехал, а в конце июня уже было объявлено, что Баланчину сделана операция сложная и так далее, что очень хорошо прошла, и что он здоров и должен 2 месяца отдыхать, и чтобы зажило все это. Но он сделал большой глуп, он узнал, что труппа его находится в Скандинавии, удрал из этого санаториума, значит, и вылетел туда. Вот. Когда он приехал, ему уже было плохо, у него уже началось головокружение и так далее. Был один раз в больнице, там нас подлечили, потом второй раз. И вот второй раз уже была очень сложная уже ситуация. И самое главное, что в апреле месяце 83-го года, 15 апреля я получаю телеграмму от одной представительницы труппы, что он выписан из больницы, что он, значит, хорошо себя чувствует. А 29-го, вот через 2 недели, я получаю телеграмму о его смерти от воспаления легких. Что такое с ним произошло? Ну, он, понятно, вышел из больницы. Он всегда в его квартире я был, где он какой-то духан себе вроде сделал какой-то. И когда к нему приходили гости, он сам готовил там грузинскую пищу и всех угощал и так далее. И так далее. Ну, наверное, на радостях, что вышел, застудился и, будучи в слабом еще состоянии, очень быстро скончался. Было очень, конечно, жаль, потому что работа была, значит, и, может быть, из этого получилось бы что-то.
Через 45 лет вынужденной разлуки братья Андрей и Георгий Баланчевадзе встретились по жизни, но в искусстве их встречи, увы, так и не суждено было состояться. и в истории остались известный грузинский композитор Андрей Баланчивадзе и, как сказано в энциклопедиях, великий русско-американский хореограф Джордж Баланчи.
Вы слушали воспоминания о Джордже Баланчини. Подготовил передачу Юрий Вачнадзе.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться лучше.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Боль. Не в метафорическом смысле. Душа болит, больно думать. А о боли в прямом физическом смысле. О телесном страдании, у которого, впрочем, есть свои духовные и эмоциональные измерения. Одно суждение. Боль – это такая вещь, которая очень быстро вырабатывает условные рефлексы. Другая мысль. Не надо бояться боли. Надо благодарить Бога за то, что нам дается этот сигнал. Будь осторожен. Пойди к врачу. Чудо происходит только тогда, когда наши человеческие средства исчерпаны. И просить о чуде, чтобы вылечиться от насморка, это безнравственно. А вот когда все человеческие средства исчерпаны, тогда в действие вступает Бог. Боль. Выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовила Маша Риховская. Эфир 27 апреля 2001 года.
Речь пойдет сегодня о боли. Не метафорической. Больно думать, душа болит. А о боли в прямом физическом смысле, о телесном страдании, у которого, впрочем, есть свои духовные и эмоциональные измерения.
Маленький человечек дотронулся до горячего утюга, ему больно. То есть боль – это такая вещь, которая очень быстро воспитывает условные рефлексы.
Не надо бояться боли. Надо благодарить Бога за то, что нам дается этот сигнал.
Состояние, которое мне нужно, его можно добиться или сексом на протяжении 4 часов подряд, мне самой для себя проще. Пообщаться с человеком, который возьмет в руки хлыст.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». До конца этого часа передача Маши Ряховской «Боль». Люди
чрезвычайно отличаются друг от друга по уровню болевой чувствительности. Вне зависимости от болевого порока находится такая категория, как терпение. Одни до старости боятся уколов, другие умеют относиться к своим страданиям с иронией, как это делал, например, Чехов. Покашливаю, и сердце пошаливает. Успех у меня, коли не умру, еще впереди. Наконец, люди стали изучать боль. И со второй половины XX века начала развиваться наука, у которой до сих пор нет определенного названия. Одни называют ее пейнологией, другие – альгологией. Говорит профессор Надежда Анатольевна Осипова, научный консультант Российского центра лечения хронической боли у онкологических больных.
Не видела ни одного пациента из тех, которые ушли из жизни. Ни один из них никогда не попросил о том, чтобы лишить его жизни. И он может страдать этими болями на протяжении недель, месяцев, иногда даже лет. Меняемому вот, противоболевую терапию, от более слабых там препаратов переходим к более сильным. Никто не хочет умирать, все хотят жить до конца. Если для нас с вами сейчас ценности для здоровых, функционирующих людей, то есть мы хотим все. А вот когда человек болен неизлечимо, вот чтобы не было больно, чтобы был сон, которого нет. И для него ценно то, что он живет.
Надежда Анатольевна, что это за жизнь у человека, которого посадили на морфин? Извините за это полунаркоманское выражение.
Морфин – это самый мощный наркотик. Он обладает массой побочных эффектов. Начиная от угнетения сознания. Очень редко бывает вот то, что, может быть, было бы полезно онкологическому больному – эйфория. Эти больные заторможены, сонливые, у них тошнота, у них рвота. У очень ослабленных больных может быть даже угнетение дыхания. И, в общем, такой больной может даже так, можно сказать, тихо заснуть и по типу эвтаназии перейти в лучший мир спокойно.
Митрополит Антоний Сурожский писал: «Роль врача священнику навязана самой жизнью, потому что его непременно призовут, когда прихожанин заболеет. И болезнь – один из самых серьезных кризисов, потому что показывает человеку, что он смертный, что он не имеет над собой никакой власти». Говорит священник Георгий Чистяков из московского храма Козьмы и Дамиана.
«Не надо бояться боли. Надо благодарить Бога за то, что нам дается этот сигнал. Будь осторожен, пойди к врачу».
Именно к врачу, а не в церковь?
Святой Василий говорил: врачу доверяй как священнику. Более того, чудо происходит только в том случае, когда наши человеческие средства исчерпаны. И просить о чуде, чтобы вылечиться от насморка – это безнравственно. А вот когда все человеческие средства исчерпаны, тогда в действие вступает Бог.
Боль, говорите, это сигнал, за который надо благодарить Бога. А если этот сигнал растянут на десяток лет?
Вы знаете, опять-таки, слава Богу, когда человеку больно. Потому что это значит, что ему через эту боль Бог и природа напоминают все время о том, что он должен быть осторожным, что его жизнь заключена в хрупком сосуде, который в любой момент может разбиться. Боль – это прекрасное напоминание нам о том, что мы должны быть ответственны за наших близких, что мы не должны делать глупости, потому что у нас мало времени.
По-вашему, верующие должны просить Бога об исцелении или нет?
Просить не исцеления, а именно сил. Сил, несмотря на эту болезнь и эти боли, быть полезным, быть самостоятельным. Часто говорят, что соборование исцеляет человека от болезней. Через таинство елеосвящения Бог дает прежде всего силы. Смысл таинства заключается в том, что Бог прощает нам забытые нами грехи.
И за грехи Бог нам дает боль?
Вот то, что сейчас вы сказали, я вас очень прошу. Никогда не говорить, что Бог наказывает человека болезнями. Мы не знаем, откуда болезнь. Что же касается несомненной связи, которая существует между болезнями и грехом. Человек, над которым тяготеет его грех, обессилен. Для того, чтобы у меня нашлись силы противостоять болезни, для этого нужно прежде всего освободиться от греха. Человек, который живет в состоянии греха, подобен тому, кто тащит на плечах тяжелые мешки с песком. А нам надо перенести ребенка через реку, допустим. Так вот, для того, чтобы сделать это доброе дело, что надо? Прежде всего, избавиться от мешков с песком.
Уже в течение 11 лет отец Георгий по субботам служит в детской республиканской больнице. Больничный храм устроен в актовом зале. Дети сидят прямо на ступеньках, кресел нет. На ступеньки положены дермантиновые сиденья от стульев. Здесь работают прихожане храма Козьмы и Дамиана. Учат детей шить, читают с ними, приносят еду и одежду. Пошел и неприметно сел в углу совсем маленький Саша с непомерно большим пластырем на сгибе пухленькой ручки. Из отделения трансплантации почки, узнала я впоследствии.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.
Узнав, что я с радио, подошла женщина. За ней шел ее сын, на вид лет 10. Оказалось, мальчику 16 лет. Он живет на гемодиализе. Перенес инсульт, до сих пор видны остатки паралича. Мать с сыном приехали в больницу из-под Тулы.
Ну вот я у него спрашиваю, ты куда идешь? Ну, храм. Я говорю, зачем? Мне там нравится. Он, правда, молитва не знает, у него память плохая. Это ему просто надо еще вот объяснить, что за икона там. Но ему нравится вот это писание икон. Ему нравится слушать, но он не высиживает запах свечей, когда много свечей, вот кадилом, когда махает, вот это вот у него начинаются головные боли. Вот он выйдет там, немножко постоит и опять заходит.
Мама твоя говорит, что за все время, пока ты здесь лежишь, ты не был в храме всего однажды. Когда?
Когда операцию сделали. 2 дня. Когда можно было, я пришел. На Мерседесе.
На коляске вот привезли его в храм сюда.
Представилась рыженькая веснушчатая девочка. Я, Мария Леонидовна Будина, живу в поселке Фаленки Кировской области.
Давно лежишь?
1 год и 4 месяца вроде бы. Ну, ждут почку. Делают пересадки почки, чтобы жили.
И ты столько времени ждешь почку?
Не делали уже. Она не подошла. Ну, и сейчас ждут, пока антитела снизятся. Потом будут еще раз делать.
За это время, пока ты здесь лежишь, ты, наверное, как-то научилась отвлекаться, нашла себе занятие, да?
Ну, я хожу в храм вязать. Ну, только научилась крючком.
Прямо службу отстаиваешь?
Я сижу, меня иногда кружит в храме.
Голова кружится, да?
Слабость.
Продолжаю беседовать с отцом Георгием.
Отец Георгий, вы уже 11 лет ходите к детям в больницу. В отделении онкогематологии, в отделении искусственной почки. О чем вы говорите с этими детьми?
Иногда мы говорим о грамматике русского языка, иногда английского или французского, иногда мы обсуждаем Пушкина, иногда мы говорим о вере, а иногда мы просто молчим, а иногда о цветах или еще о чем-то. Он ему действительно очень плохо, а он говорит, нет, все равно я должен сделать домашнее задание. И меня это поражает. Жизнь, когда ты так тяжело болен, она напоминает пребывание альпиниста где-нибудь на вершине Эвереста, там, первые годы после того, как Христос воскрес. Совсем маленькая церковь, одна только община, которая состояла из ближайших учеников Иисуса, называла себя словом «вместе» – «яхат». Надо все-таки не помогать, не сочувствовать, а именно разделить жизнь.
Связи такие прослеживаются и уже в исследованиях очень многих, что постоянное чувство вины, оно действительно приводит к соматическим заболеваниям.
Психолог Маргарита Жемкачьян.
Вплоть до раковой опухоли. Если вы хотите избежать наказания, которое на вас посылается как бы этим чувством вины, вы вызываете на себя физическое наказание, поскольку сверхя, повторяю, не различает реальности и воображения, то за свои дурные мысли вы тоже расплачиваетесь. Кстати, это очень часто бывает у ребенка. Сердится на мать, она на следующий день заболела, то ребенок бессознательно перенесет на себя чувство вины. Когда родители ссорятся или разводятся, то ребенок, если он достаточно маленький, но уже обладает воображением, дети переносят вину на себя. Это делают, оказывается, даже грудные дети. Они платят за это напряжением, болезнями.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Боль».
Однажды в отделение реанимации попал убийца.
Говорит Галина Владимировна Алексеева, врач-реаниматолог.
Красивый внешний парень, но он был настолько как-то неприятен внутренне, что он казался мне противным. Он не был красивым. Если можно так сказать, может быть, омерзительно красивым. В одной из потасовок его ранили в живот, поврежден кишечник в нескольких местах, он страдал от боли, он страдал от интоксикации, от голода. Но если сначала он был ужасно ожесточен, он кидался судном или уткой в медсестер, во врачей. Прошло так месяца два, и я вхожу в эту палату, в которой кроме него лежало еще два человека. И я смотрю, что на его месте лежит мальчишка с какими-то несчастными глазами. И я с великим трудом узнала в нем того самого убийцу.
Галина Владимировна, вы 30 лет проработали в реанимации. Как вы думаете, можно ли привыкнуть к боли?
Ну, я думаю, что к боли, к своей собственной, конечно, к боли привыкнуть можно. Привыкнуть видеть, как страдает человек, наверное, нельзя.
Инга Тапкина, артистка ансамбля «Харп», живет на полуострове Таймыр. Она внучка известного в прошлом шамана Савелия Тапкина.
Я знаю один ритуал Костемяку Турдагин, вот который вот последний шаман. Он сказал, говорит, сейчас я тебе покажу твою судьбу. Ну, на жизнь или на смерть. И он снял с себя рубашку, оголил свой живот, взял нож. И он порезал себе живот. Крови не было, но кровь была на ноже. Кровь была, конечно, темноватая. Он сказал, умрешь там через 3 года. И точно, человек точно умер.
А боль шаманы снимают?
Они даже могут делать операции. Тут вот какие-то шитовидные вот опухоли, вот как они называются?
На шее.
Да. И он, короче, вот так вот как-то их схватил, вот так вот, да, и внутрь залез, и как-то вот через мясо вытащил.
Это называется бескровные операции. А боль человек при этом чувствовал?
Нет, вообще. Человек лежит в оцепенении. Мы шаманов не застали. Нам рассказывали. Советская власть их истребила. Собирали в одну кучу и расстреливали их. Есть молодой шаман Нгансанский Леонид. Он сейчас на людях не показывает. Очень тяжелые люди. Если они захотят, чтобы их не запомнили, даже имя не запомнишь. Хаерниняне абирыр наши нунтаня раков хобашалмаши шаквами шами чуй шурня янхамалану хаер тулаху шаквами шами чуй шурня янхамалану
Рассказывает заслуженная артистка России Наталья Марткович.
По-моему, Чишиёш, это Хармс Веденский. Олейников, там я играла девочку, которая скороговоркой говорила: давай писать сказку о том, как король пил чай с яблоками и подавился, а королева стала бить его по спине, чтобы кусок яблока выскочил из горла, а король подумал, что королева дерется, ударила стаканом по голове. Тут королева рассердилась, ударила тарелкой, а король королева миской, а королева стулом, а король стулом. Тогда королева повалил на короля буфет, но король вылез из буфета и пустил королеву короной. Тогда королева схватила короля за волосы и выбросила в окошко. Но королева вылезла по трубе на крышу, потом спустилась по гробовому саду и вернулась обратно в комнату. А король тем самым временем растапливал печку, чтобы сжечь королеву. Королева подкралась сзади, толкнула короля. Король полетел в печку и там сгорел. Ну, детям было, конечно, смешно. А потом корова пела «му-му-му». Прожектора на меня, и я вот вышла немножко вперед. А дети смеются, а я еще подошла ближе к сцене. А свет-то в глаза. И на «му» я падаю вниз. Цепляюсь ногой, значит, за вот эту сцену. Лечу туда. Дети смеются. Корова у меня стала забираться на сцену, хромая. Сколько раз это было? Надо играть. Но у меня воспаление легких, и меня привозят на машине. Я играю, конечно, спектакль. И, естественно, куда-то все проходит. Это однозначно. Вот я болею, а знаю, что завтра у меня спектакль. Уверяю вас, завтра я уже буду здорова. Мир вовсе не уныл, мир очень даже мил. Только яблонь дождитесь цветущих, станет девушка добрее и счастливее лотерея. Лишь яблонь дождитесь цветущих, святнее стаки злы, святнее стцали мдлы. Нех но тылько заквитнон яблоне, той миллион с неба капне, и джевчина коха Латвей яблоне. Квітнонце, яблоне.
Точно гору несла в подоле, всего тела боль. Я любовь узнаю по боли, всего тела вдоль, писала Марина Цветаева. Изысканные герои Леопольда Захер Мазаха вели друг с другом длинные беседы о сущности женского и мужского. Современный садомазохист снимает квартиру в хрущевской пятиэтажке, зарабатывает на жизнь вип-дизайном и изъясняется на сленге. Вот несколько слов из БДСМ-словарика, который можно найти на сайте в интернете. БДСМ – садомазохизм. САП – раб. Доминант или мастер – значит господин. Девайс – различные приспособления для утех, например, плетка, удавка, наручники и так далее. Ваниль – обыкновенные отношения между мужчиной и женщиной. Моей красивой собеседнице Оле – 22 года.
У меня всегда были к этому склонности. Наверное, с рождения. Это, не знаю, ген какой-то неправильный. Осознал я это лет в 14, когда один человек, ну, был намного старше меня, ударил меня ремнем. Очень острая боль, очень жуткая, которая проходит моментально. И вот этот момент, буквально несколько секунд, пока это раскаленное железо касается кожи. И вот именно эти несколько секунд сексуального удовольствия нет. Есть только жуткий страх. Ни о чем не думаешь. Думаешь только о том, что тебе больно. Тебя больше ничего не заботит. Лежишь совершенно обессиленный, потому что бороться с этой болью, выдержать эту боль, это отнимает очень много сил физических. Не можешь ни шевельнуть пальцем, ни ногой, ни открыть глаза. Состояние, которое мне нужно, вот это состояние обессиленности и неспособности о чем-либо думать, его можно добиться или сексом на протяжении 4 часов подряд, мне самой для себя проще пообщаться с человеком, который возьмет в руки хлыст.
Ваш возлюбленный, то, что называется на вашем жаргоне «доминант»,
Я прожила год с человеком, который не имел к теме вообще никакого отношения. Он запрещал мне общаться с людьми, которые каким-то образом связаны с БДСМ-сообществом и которые связаны с темой. Я ударилась в активные поиски настоящего мастера. Он сделал одну большую ошибку. Этикет запрещает совершать страшное насилие без изначального согласия на это сабот. Я дралась, он меня за наручники приковал к потолку, насчитал мне 1000 ударов бичом.
Это классно.
На тот момент, когда ты висишь на потолке, на крюке, на наручниках, это чудовищно. Я понимала то, что сейчас меня могут убить. Все это время, пока я там висела, я видела себя в зеркало. Я не ассоциировала вот это изображение в зеркале с собой.
Вы сказали, тогда это было чудовищно. А теперь, спустя несколько дней, как вы себя чувствуете?
Я не могу причесаться, я не могу спокойно накраситься. Я чувствую эту боль постоянно. Я получаю удовольствие от этого. Если бы человек, которому я доверяю, сделал бы то же самое, я об этом подумала, аж душа поднялась.
Но вы же не хотите опять 1000 ударов бичом?
Я нет. Тело да.
Вы слушали передачу Маши Ряховской «Боль». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Белова. Редактор Игорь Померанцев.
Слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».